Перво-наперво давайте это самое. Сейчас, поскольку внимание всей страны приковано к известным событиям, давайте мы в начале нашего сегодняшнего вечера тоже споем этим людям, погибшим большим и маленьким, вечную память. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, в огне едине скончавшихся рабов Твоих. И сотворим вечную память, вечная У нас сегодня нет специального плана. Давайте мы начнем с, вот с этой темы начнем, а впоследствии можем пойти двумя путями. Мы накануне Страстной Седмицы находимся. И логика событий предполагает, что мы можем поговорить о Страстной Седмице, о каких-то важных вещах, связанных с ней, поскольку это уникальная неделя, она раз в год бывает, и это уже не пост, это уже Пасха страстей. То есть пост заканчивается входом Господним в Иерусалим, а дальше начинаются уже пасхальные праздники, сначала скорбные, потом торжественные. И там есть много о чем, в общем-то, поговорить, поэтому можно об этом посвятить время. Просто предупреждаю, так сказать, сразу оговорюсь о том, что там очень большой объем информации, очень большой. То есть каждый из этих дней, Великий Понедельник, Великий Вторник, чем дальше, там уже Великий Четверг особенно, Пятница, Суббота, Пасха, это все настолько масштабно, что нам сегодняшних там полутора-двух часов ни на что не хватит. Поэтому можем как-то фрагментарно об этом говорить. Может быть, вы будете направлять нашу беседу какими-то конкретными точечными вопросами. Это будет даже лучше, потому что мы все знакомы с вами уже, с многими из вас, по крайней мере, в одну сторону. Я не могу пока узнать всех, но уже многие, так сказать, уже в рамках наших встреч меня знают. Наверное, так и сделаем. Там перешифровывайте себе, переворошите себе свои внутренние записники. Может быть, у вас будут какие-то полезные вопросы, которые помогут нам пообщаться на какую-то полезную тему. Ну, а по общей вот этой проблематике современной, вот то, что по этой беде, надо несколько слов сказать обязательно. Там можно много говорить, потому что будет следственные действия, будут искать виновных. Виновные, конечно, наверняка есть, там наверняка вскроется очень много различных вещей, связанных там или со сдачей в эксплуатацию неправильной, или с неправильным использованием объекта, и с халатностью, и прочим-прочим, с безалаберностью все это. Вот. Но там, кроме этого, еще есть ряд вопросов, таких серьезных, на мой взгляд. Во-первых, что мне хочется сказать, что в нашем обществе уже давно, ну, с момента, до развала Союза еще, эти гнилостные процессы начались, и уже когда Союз рухнул, он рухнул именно поэтому. По умолчанию, негласно, но по согласию большинства, такому тайному согласию большинства, без всякого заговора, считается, что прибыль любой ценой – это и есть смысл жизни. Эту точку зрения разделяют огромное количество людей. Независимо от того, какую должность они занимают, это могут быть чиновники или бизнесмены, там, или кто-нибудь еще. То есть максимальная прибыль любой ценой – это мотив деятельности большинства людей. Есть те, которые умеют воровать, есть те, которые не умеют, но хотели бы. Они особенно сильно завидуют тем, кто умеет воровать. Если вы слышите жаркие крики о борьбе там, с коррупцией, там, значит, там, или, там, позор, долой, там, почему у них есть, там, почему у нас нет, то это, в принципе, голос зависти, как правило, большей частью. Это не борьба за справедливость. Борьба за справедливость – это фиговый листок, который прикрывает обычно срамное место под названием «тоже хочу». Говорит, жил-был Ленин, который сказал рабочим: «Чего это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете». Ну, как-то так вот, в таком духе. И вот отсюда вырастает огромное количество безобразий. Потому что если главной ценностью общественного устройства по умолчанию, причем без прописанных в законе каких-нибудь там вещей и без заговора, для того, чтобы думать одно и то же, заговор не нужно составлять, потому что многие люди считают, что там существуют там, теории заговоров, согласно которым там есть какие-то теневые общества и сообщества. Они есть, между прочим, да. Но даже без них можно пропитаться одним и тем же духом и не сговариваясь, живя в разных городах, в разном, значит, пространстве, значит, ну, в одном информационном, правда, пространстве, однако в разном пространстве географическом, можно считать, что как бы коси бабло и на все забей. Так расшифровывается серп и молот сегодня. То есть коси и забей. В это верят миллионы людей. И если они становятся потом ответственными чиновниками, допустим, там, теми, которые, скажем, там, допустим, снабженцами в армии, можете не сомневаться, сапоги у солдат будут, значит, дырявые, там, и портянки будут изнашиваться, значит, за месяц, а не за полтора года. Вот. Если они будут заниматься, например, хлебозаготовками, значит, половину украдут, даже не сомневайтесь. Потому что такая цель такая. Вот. А те, которые будут их судить и отслеживать, как бы, значит, будут получать от них какую-то мзду и закрывать на это глаза и так далее. И вот эти люди в течение долгих лет строили наши торговые центры, то есть дома, эти улицы, значит, вводили в эксплуатацию там, эти солярии, там, эти, там, какие-то там, что там еще. Вот то, что у нас там обваливалось уже. У нас же обваливалось много, много чего. Горело, обваливалось. Как это, значит, спание... Аквапарк, да, аквапарк, совершенно верно, да. Вот это все, оно там снег забыли убрать, там в бетон, значит это самое, в смесь бетонную, там щебень не заложили, значит, там должно было быть столько-то, украли чуть-чуть, значит, там чуть-чуть, получилось меньше, и прочность уменьшилась там в разы, и так далее. То есть это и есть, собственно, причина безобразия, совершающихся везде. Потому что дома трещинами идут, значит, такой асфальт проваливается каждый год, вместе с снегом сходит асфальт. И так далее, и тому подобное. Вот именно эта идея, что хапни и наплюй на все. Что будет завтра, не важно. Ты сегодня хапни. Вот эта идеология, она живет в головах, между прочим, и нас с вами. В разной степени, больше, меньше. Кто-то может не признаться в этом себе, кто-то может впервые об этом услышать. Что вы, я благонамеренный человек, я такого никогда не думал. Ну, дай Бог, хорошо, я согласен, пожалуйста. Вот, но надо иметь в виду, что именно эта идеологическая зараза такая, ментальная такая, внутренняя, вот эта мировоззренческая, она является причиной огромного числа бед. И всегда было так. И в нашей печальной истории, в нашей великой и бедной стране, бедной не в смысле материально, а бедной вот по набору неприятных событий. Именно вот из-за воровства, верхоглядства, шапкозакидательства, несерьезности было очень много печальных событий. Очень много. Поэтому читать нашу историю нужно всегда, так сказать, с горьким вздохом. Это первое. Второе. В современном человеке живет некая уверенность, что он пришел в этот мир в то время, когда человечество стало сильным, умным, защищенным, комфортно живущим, пользующимся немыслимыми благами. И как бы каждый может внутри себя носить некую такую сладкую гордость о том, что я родился не в 16 веке, когда туалет был без слива, там, и когда ванны не было ни у кого, даже у королей. А я родился вот это комфортное, прекрасное время, когда, значит, на меня работает огромная индустрия развлечений, огромная индустрия комфорта. То есть я нахожусь в зоне комфорта. Мы тоже верим в это. И вы наверняка в это частично верите. Или полностью даже верите. И мы очень редко даем себе труд понять, что цивилизация, которую выстроил человек, она лучше человека не сделала, лучше не сделала, она еще его и не защищает ни от чего. защищеннее человек не стал. Более того, человек стал еще более уязвим. То есть человек в эпоху ядерных реакторов стал более уязвим, нежели в эпоху рогатокопытного скота, значит, там лошадки, на которой ездили. Более уязвим. Да, мы быстро преодолеваем пространство, например, на самолетах. Однако они имеют свойство иногда падать. Их захватывают террористы, значит, и так далее. И тогда то, что нас греет, оно же нас уничтожает. Сколько раз Москва сгорала до последней нитки, до последней щепочки? Вот просто в ноль. Вот в ноль, так что люди как бы сходили с ума от того, что все пропало, все пропало. До царя, до царских палат сгорало все. Потихоньку отстраивались, там через 5, 15, 25 лет опять все сгорало, все в ноль сгорало. Сейчас то же самое. Противопожарная техника, безопасность, там пропитки всякие такие, антиупорные материалы, такое. Ничего подобного. Это вся пластмасса вонючая вся эта. Она еще более ядовито горит. Она травит и убивает человека еще быстрее, чем горящий деревянный дом. Оно еще опаснее стало. Он недавно горел, этот самый склад, гуртовый склад товаров, этот, значит, лакокрасочных изделий там на Кольцевой. Ну это жуть, потому что одно дело, когда горит деревянная хата, другое дело, когда горит лакокрасочный склад. Это цивилизация наша. А мы с вами верим, что мы защищенные, комфортно живущие, сильные и умные. Пора с этими иллюзиями расставаться. Пора понять, что мы как были слабые, так слабые и остались, даже еще слабее стали. Потому что, повторяю, Господь Бог, например, через пророков говорил, что если я захочу вас наказать, у меня есть... Там перечисляется меч и наплеменник. Придет и наплеменник, и на краю, на острие меча твоя душа смирится. То есть, когда меч под горлом, когда враг у ворот. Тогда люди обычно мирятся, прощают друг другу все грехи, раздают долги, одевают белую рубаху и готовятся как бы Богу душу отдать. В колокола звонят, значит, такое, и все. Прости меня, и ты меня прости. Все, умирать готовимся. Значит, плач до небес, как бы, и все. Значит, у меня есть меч, говорит Господь. У меня есть дикие звери. У меня есть голод, у меня есть болезни. Четыре штуки такие перечисляют через Иеремию. Что исчезло? Ничего. Что меч исчез? Не исчез. Вспомните Чеченскую войну, первую, вторую. Вспомните сегодняшние вещи, которые происходят в мире. Никуда не исчезло. Болезни исчезли? Да нет, новые появились. Раньше раком заболевали люди на старости лет и уходили из жизни, как бы, значит, рак доедал где-то там уже под 60, под 70. А сегодня есть детская онкология, которой не было никогда в жизни. Когда дети раком массово болели? Когда, где массово у детей были проблемы с сердцем? Если он в детскую кардиологию зайди, например, ты можешь с ума сойти от удивления. От удивления сначала, потом от ужаса. Какие болезни мы победили? Никакие. Мы их отодвинули чуть-чуть от себя на полшага. Но они стоят на пороге и готовы броситься на нас. Приспособились к нашим антибиотикам, как бы, и готовы броситься на нас в любую секунду. Плюс есть новые болезни, которых раньше не было. Мы загадили мир, в котором мы живем. Вот, например, житие Петра и Февронии. Плывут на лодке Петр и Феврония. Вернее, Петр не плывет, Феврония плывет, ее перевозит и некий там родственник князь. И домогается ее на лодке, значит, там соблазняет ее на значит, противозаконную связь. Она берет кружку воды, черпает, значит, с реки, говорит ему, выпей. Он выпивает. Она ту же кружку берет с другой стороны реки, с лодки, черпает, говорит, выпей. Он выпивает. Говорит, разная вода? Он говорит, ну та же самая вода. Говорит, ну так... И естество женское одинаково. И сказать, у тебя жена есть? Говорит, во мне что нового ты найдешь во мне? Что у твоей жены есть, то и у меня есть. Прекрасная история целомудренной женщины. Сегодня Феврония, если плыла бы по Москве-реке или по Оке, она бы уже не черпала бы воду из нее. Если бы она плыла по Сене или по Луаре или по Роне, было бы то же самое. Никто бы не черпал. Даже бы палец не засунули в эту воду. Кто думал, что воду нужно бутылировать в пластиковую тару? Скоро будет. Кто? Я это помню, значит, какой-то, ну, кто в советское время жил, помните, там, не знаю, как в Москве, я жил в других городах, воды не было во многих городах. Там, где, по крайней мере, я вот родился, жил, там вода была по графику, и там с 6 до 9 утром, с 6 до 9 вечером. Ну и такое было, значит, там какой-то фильм наши показывали на фестивале, привезли на какой-то фестиваль советское кино. И там главный герой, какой-то там хороший парень, какой-нибудь там работяга, значит, там его там перипетии его жизни, он встает ночью, там его пить хочет, он подходит к крану, открывает кран, там воды нет, он закрывает кран, там где-то идет какой-то кадушки, там что-то, пьет, ложится. Весь зал хохотом лег. Наши, ну, там, финны, шведы, немцы, говорит, что вы смеетесь? Он говорит, это удивительно, что такое?
Фон у вас что-то барахлиночка там.
Да нет, он так барахлил. Они говорят, это же удивительная комедийная история. Говорит, кран открыли, вода не идет. Для них это была кинокомедия. Но мы сейчас уже не пьем с крана. То есть сейчас уже никто не откручивает, уже попить из него. То есть воду бутылируют. То есть кто об этом думал, кто это, к этому готовился, кто это знал. То есть мы загадили жизнь так, что мы уже из речек не пьем. Этого раньше не было. Потом захочет, повторяю, Бог наказать, у него есть огонь, меч, там все такое. А сегодня добавляется к этому, допустим, Фукусима, Чернобыль. Да? Этого раньше не было. То есть вот свет горит, например, и слава Богу. Это мирный атом в нашем доме. А если вдруг не так что-нибудь, дальше что? Это как бы обраточка может прийти к человеку от цивилизации. Цивилизация хороша до времени, пока она как пес на цепи. А если цепь оторвется, дальше что? Поэтому нам нужно освободиться от иллюзии, что мы живем в комфортное время, и мы лучше живем, чем все люди, которые жили. Мы защищенно живем, мы комфортно живем. Это очень опасное спокойствие, опасная иллюзия. Мы как были в зоне опасности, так в зоне опасности остаемся. И даже более того, опасности увеличились. Они стали хитрыми, тонкими, такими, которых раньше не было. Это напрямую касается любой трагедии, потому что заметьте, что особенно страшно погибать в зонах комфорта. Человек пошел радоваться и нашел беду, не искав ее. Это касается не только подобного рода вещей. Люди сели на теплоход круизный для того, чтобы полюбоваться, значит, там, Волгой матушкой, там, окрестными берегами, вечером в ресторане посидеть, там, на палубе поплясать, закат, рассвет повстречать. И утонули. Сели радоваться и пошли на дно. Не в океане, как Титаник, а в реке, когда берег видно. Все равно на дно. И опять-таки из-за жадности какой-нибудь, из-за перегруза, из-за большего числа людей, которых посадили туда, значит, там по нормативам должно быть там 250, посадили 300 на всякий случай, потому что денег будет больше. Опять жадность губит человека, жадность одного губит многих. Кстати, это говоря, это в еврейской истории был такой момент, если вы помните, когда евреи воевали, то Моисей приказывал евреям в случае победы над язычниками ничего у них не брать, чтобы все имущество побежденных было как заклятое. То есть нужно его было сжечь, уничтожить, ничего по себе не прибирать. Это очень важно. Чтобы война была справедливая, нужно исключить всякий момент мародерства из войны. При наличии мародерства и материальной заинтересованности ты из солдата превращаешься в разбойника. Как говорил Суворов, Бог бандитам не помощник. Он говорил, пленных не пытать, раненых не добивать, гражданских не мучить. Бог разбойникам не помогает. И вот евреи так воевали с точки зрения с принципов, так сказать, справедливой войны. Есть такое понятие в средневековье выработано, справедливая война. Он нигде не соблюдается, к сожалению, но сами принципы очень хорошие. И вот, например, они побеждают врага. Это ж так интересно, значит, горы убитых противников, у каждого в носу золотое кольцо, в ухе сережка, значит, там браслеты, там запястья, там то, там все, они все обвешаны серебряными золотыми вещами. Что-нибудь такое притаранить такое в кармашек. И они так поступали иногда. И потом беды Господь обрушивает на евреев, на целый народ из-за одного вора. И Моисей говорит, Господи, за что? Господь говорит, вор среди тебя. Говорит, ставь народ по коленам. 12 колен. Говорит, какое из них? Говорит, вот это колено. Говорит, остальным разойтись, это колено останься. Колено разбей по родам, ну, по семьям. Вот это семья. Все остальные разойдись, это семья останьтесь. Теперь семью по людям. Вот он, вот этот один. Вот из-за него, значит, под ним земля разверзается, там его нужно наказать, потому что из-за него одного, из-за одного вора страдает все, весь народ. Этот механизм сохраняется и сегодня. Сохраняется и сегодня. Может быть, вы видели фильм «72 метра» про нашу подводную лодку, которая, как по мне, такое довольно хорошее кино, трагическое, хорошее, такое серьезное кино. И там, помните, почему они не могли спастись? Потому что все дыхательные аппараты на случай нештатной ситуации должны быть на каждого человека. А мичман там их типа продал, все эти, потому что люди жили впроголодь. В 90-е эти годы, эти ельцинские, эти вот либеральные, эти мерзкие годы, будь они неладны, значит, со всеми этими, значит, поросятами, которые это все придумали и сделали. Когда люди зубы на полку клали. Срезали батареи из дома, выносили их на улицу зимой, потому что они не тепло давали, а еще наоборот натягивали холода чугунные батареи. То есть нету тепла в батареях, нету. Оно только мороз дает. То есть люди грелись буржуйками. Подводники, моряки. И там по сюжету у мичмана семейная проблема, и он хочет как-то с женой помириться, хочет там сережки ребенку купить или жене, что-то такое. И он, ну, тянет то, что можно утянуть с работы. А что он утянет с подводной лодки? Он нашел дыхательные эти, значит, маски. И загнал их. И на эти деньги купил там. Это все вскрылось, как бы, когда всплывать нужно, как бы, а у никого нету. Там две маски на весь экипаж. То есть, ну вот это фактические вещи, такие вещи в жизни и происходят. То есть воровство, халатность, невнимательность. Вот. И мы находимся в зоне риска постоянно. И особенности в зоне отдыха. Вот у меня товарищ поехал на золотые пески в Болгарию. Лежим, загораем, музыка, барышни скачут, значит, такое, дети визжат, вода плещется, музыка звучит. Вдруг поднимается ветер. Сильный, минуты на две. Срывает там какие-то крыши, там с каких-то там этих кафе-шантанов, этих, значит, что-то там такое, все разбегаются, такое. Рядом, говорит, куда-то лежит куда-то турист, то ли немец, то ли кто. Зонт, большой зонт такой, выламывает прям такой, крепкий такой. Прям выламывается этот зонт, как бы прокатывается ему по голове, как бы, значит, голову ему раздавливает этому туристу. Только что, говорит, 5 минут назад он напевал песенку и за барышнями следил. Отдыхать приехал, умирать не приехал туда. Вот лежит в песке и мозги наружу. Когда ты загораешь на пляже, ты из зоны опасности не выходишь. В солярии, на пляже, там где-нибудь еще. Когда ты в кино идешь, ты из зоны опасности не выходишь. Поэтому страх Божий нужен человеку всегда, не потому что мы в России живем, где бы мы ни жили, в Лондоне там или в Катманду, там будет то же самое. Потому что мы не знаем завтрашнего дня и следующего часа тоже не знаем. А это все вбито в наше сознание, как такое, да успокойся там, да нормально. Да мы цивилизованные люди, не придет ко мне беда. Знаете, как говорила вавилонская блудница в Откровении Иоанна Богослова? Сижу высоко, сижу царицей, я не вдова, не придет ко мне беда. За это, говорит Господь, накажите ее, воздайте ей всемеро, там, сейчас же накажите ее, там, такое, значит, такое. Вот только человек помыслит в сердце своем, нормально, все, я застрахован, деньги есть, дом крепкий, я не вдова, там, или не вдовец, там, не придет ко мне беда. Красив, силен, значит, такой, в зубах пломбы, значит, такой, в кармане кредитная карточка. Все классно, как бы, откуда мне беды бояться? Какая беда? Это вам пусть беда, пусть в Африке будет беда. У меня не будет беды. Вот за это сегодня накажите его, сегодня же. Чтобы он знал, что он на свете живет. Он не в раю живет, он живет только на дороге в рай. Он выпал из гнезда. Это общецивилизационная проблема. Вот это желание жить в комфорте и желание жить без страха. Нельзя жить без страха. Вот нельзя. Умному человеку, в принципе, это должно быть понятно. А так сказать, мир нам пляшет и поет, как бы, значит, допустим, по телевизору рекламу не отменили пока что, значит, и там опять танцульки и пивульки там по радио на всех волнах. Да, перерываются на информационные сводки, там, ах, ай-яй-яй, потом опять реклама, потом опять, значит, это самое, слушаем Филиппа Киркорова. Никто ничего не... Слушайте, а что, вчера и позавчера и позапозавчера не погибали люди? Для того, чтобы вздрогнуть и испугаться, нужно, чтобы погибло 50 человек сразу? А когда погибнут по одному, по два, по три, по восемь, это что, не страшно, что ли? Почему мы так переполошились только сегодня? Как будто бы позавчера люди не гибли. Как будто бы не погибали люди наши в Сирии, например, той же. Как будто бы в криминальных разборках на бытовой почве. Там люди не рубили друг друга топорами, ножами, там, значит, и всем, что под руку попадется. Посмотрите криминальную хронику каждого дня в большом городе. Сколько порубанных, зарезанных, разбитых, раздавленных, украденных, изнасилованных, измученных таких, всяких таких людей. В любую больницу зайдите. В отделении морга можно, в отделении морга можно поставить, в похоронном бюро, у дверей в похоронное бюро подежурить пару часиков. Это будет картина мира, который плачет. Как говорит, полмира плачет, полмира скачет. И что, что, умирать перестали вчера или позавчера, там, или не, начали только сегодня? Или, то есть в этом есть какая-то несправедливость, какая-то дикая. Нам что, нужно испугаться только тогда, когда умерло сразу 100? А так нам не страшно. Это не очень правильно, потому что, еще раз говорю, поспрашивать МЧСников, они на пожары постоянно выезжают. Они, причем гибнут постоянно. Раз за разом подходит информация, например, там, молодой лейтенант там, службы МЧС, там, пожарной службы, спасая там, детей из пламени, там, значит, упала балка, там, прибила, там, упал, сгорел. Значит, осталось двое детей, присвоили звание Героя России. Вот буквально месяц назад, там, или неделю-две назад. Офицер, там, какой-то старший лейтенант, там, на учениях, там, эти криворукие солдаты, опять выронил гранату. Сколько они храняют этих гранат, эти солдаты, сколько раз? Уже на нашей памяти уже сколько таких случаев, когда бойцы, то ли он замерзли у него руки, то ли там что-то, он перепугался, чеку вырвал, как бы и уронил ее. Офицер его отталкивает, падает на гранату, граната взрывается, он ценой своей жизни спасает всех, кто в окопе. Вот недавно, вот буквально 5 дней назад или 3 дня назад это было, очередной случай. Кто-то вопил, кричал, кто-то вообще рвал на себе волосы, ни звука не было ни у кого. А это что, не одно и то же, что ли? 50 дней по одному или один день 50, это что, не одно и то же разве? Ведь у нас не каждый день не по одному человеку погибает. У нас статистика смертей на дорогах запредельная. Калечатся, убиваются на дорогах ежедневно огромное количество людей, детей в том числе. Что, мы не слышим это? Ехали на соревнования какие-нибудь там молодые спортсмены, там, то ли водитель заснул, то ли сердцем плохо стало, там, куда фуру ударился, значит, такое там, подсчитывайте трупов, собирайте. Что-нибудь еще, вот тебе, на тебе еще. Что, этого не было всего? А чего у нас, лысин не видно, почему не вырваны волосы, как бы, почему нам это не страшно? Потому что не дети, или опять-таки дети, но не 50, а 30, например, или 20, как бы, что-то в этом не то. Современному человеку даже в скорби верить нельзя. Он и в скорби не натурален. Он себя очень любит, когда он скорбит, за то, что он такой добрый. Он имеет возможность тайно наслаждаться своей добротой, когда он скорбит о чьей-то беде. Понимаете? Что? Боже, какой ужас, только я есть не буду. Ну, ладно, поем, наверное, дальше. А давайте не есть 2 дня, например, раз мы так скорбим. Давайте, вся страна пусть 2 дня не ест. Не, никто не будет не есть 2 дня. Будут, а потом дальше на перекур, как бы, и пошли там, про свое разговаривать. Трудно верить скорбящему современному человеку, если честно. Поэтому серьезность должна некоторая быть. Мир – это рана. Мир – это рана. У человека, как ты сказал из мудрых, у человека всегда хватит мужества перенести чужую беду. Для того, чтобы чужую беду пережить, у нас, я вас уверяю, мужества хватит. Умеешь молиться – молись. Не умеешь – заткнись. Там люди за котами плачут больше, чем за людьми, если честно. За поцарапанной машиной, за поломанным каблуком, за поломавшейся стиральной машинкой плачут больше, чем по умершему однокласснику. Я не шучу, причем не преувеличиваю. Это правда. Множество людей любят собаку домашнюю больше, чем всех остальных людей. Вот собака у него умрет, он точно есть не будет. А то, что там расстреляли, там убили, там затопило, там взорвало, там, значит, там жрать нечего. Да какая ему разница? Он говорит, это ваши проблемы. А у меня собака умерла. Это портрет человека современного. И на самом деле без серьезных выводов из любой трагедии, без толку, значит, изображать из себя страдальца и скорбящую такую, так сказать, это самое, фигуру такую, значит. Уна фигура долороза такой, значит, ах, я сильно скорблю. Ты забудешь завтра это все. Ты еще будешь дивиденды подстригать политически с этого. Ну да, конечно, Мордор, конечно, Путин, конечно, то, конечно, все. Ты еще начнешь там непонятно чем заниматься на фоне чужой крови, до которой тебе, честно говоря, до лампочки, по большому счету. Поэтому вообще на самом деле... Вот как любой священник, например, заходя в дома, где лежит покойник, я вам должен сказать, что наша цивилизация оскорбительна, в принципе оскорбительна для повсеместного и ежедневного факта смерти. Вот, например, живет дом, семья, скажем, там дедушка, бабушка, там папа, мама там, и пацаненок, там, например, для одних сын, для других внук. У этого мальчика, например, там, 16-летнего, есть, конечно, какой-то свой уголок, там стоит магнитофон, кассеты, например, какие-нибудь там книжки, компьютер домашний, то да сё, и там обклеенные постерами, например, у него там прикроватная зона. Над кушеткой у него там Брюс Ли висит, там, или там Майк Тайсон, например, там какая-нибудь полуголая красотка, например, какой-нибудь там, какие-нибудь герои там современного студенческого сериала. Пока все живы, это нормально. Ну вот, например, умер дедушка, и положили его, допустим, в ожидании отпевания, в комнату именно к этому мальчику, потому что она самая большая, например, оказалась. И вот эти все постеры, Брюс Ли, Майк Тайсон, значит, полуголая красотка, они на фоне мертвого человека выглядят как плевок всем. Ты вдруг понимаешь, что это цивилизация наслаждения, культ красивого тела, культ беззаботной молодости, культ разврата и наживы, в котором мы живем, с которым мы согласны, он приобретает свои откровенные, отвратительные черты только на фоне смерти. А ведь смерть ежедневна. Смерть совершается ежедневно. Спросите у милиционеров и у докторов. Или у священников, или кого-нибудь еще. Но как-то вот не доходит. Вот. Не уж такой большой христианин был такой Шопенгауэр. Артур Шопенгауэр, он говорил, что мирское веселье – это прямое оскорбление тем, кто сейчас скорбит, а их половина мира. Сию секунду скорбит половина мира. По своей скорбью там. Кто-то похоронил маму, у кого-то операцию там делали тяжелую, там, у кого-то проблемы, например, там, кого-то вызывают в суд, там, значит, там, кто-то разводится, например, там, и так далее и тому подобное. Это никуда не исчезало. А мы хотим жить в зоне постоянного комфорта. Разве это не гадость? И потом мы вдруг вздрагиваем по всей площади тела, от макушки до пяток, от чужой беды, и начинаем ёйкать. А завтра ёйкать перестанем. И это тоже гадость. Потому что никто никаких выводов не сделает для себя. Найдут, накажут, проверят все торговые центры. Но жажда наживы, жажда вечных удовольствий и наплевательство к смерти как таковой, постоянной и повсеместной, останется. Понимаете, что я хочу сказать? То есть мы стоим на лживом основании. То есть наша цивилизация лжива. И когда она разрушится, ее нельзя жалеть. Когда наша цивилизация рухнет сверху донизу, вся, жалеть ее будет нельзя. Ее не за что жалеть. По крайней мере, ее жалеть можно не больше, чем жалели, например, там, римскую, вавилонскую, там, египетскую там, или другие цивилизации, которые в свое время рухнули, и до свидания. Остались там стоять пирамиды там, и папирусы лежат в музеях. Что останется от нас? Какие папирусы? Какие пирамиды? Как? Байконур останется. Еще останется... Если история мира продлится долго и что-нибудь кардинально поменяется, то археологи будущего, раскапывая наши кладбища, будут сильно удивлены, находя огромное количество скелетов со слепительно белыми зубами. Поскольку мы очень сильно об этом переживаем. То есть вот зубы у нас и в гробу будут белые, у тех, кто за них сильно переживает. У тех, кого не вставные, фарфоровые. А все остальное, на что еще останется? Вот эти пластмасски все, они, это вам не пирамида. Вот пирамиды стоят, а пластмасски исчезнут. Это все чушь собачья, в которую мы так влюблены безбожно, что жить без этого не можем. Посмотрите, мы живем в обществе маньяков, которым нужно третью руку уже, значит, третий глаз и третью руку. Помните фильм с Луи де Фюнесом, где он там, одна была приделанная рука, он фантомаса ловил. И такое-то, значит, пока он там поднимал одну, вторая, а настоящая, там, значит, руки вверх, фантомас. Надо третью руку для гаджета. И третий глаз, не спящий. Чтобы два глаза спали, как бы, а третий смотрел в гаджет. Это портрет современного человека, а что, нет, что ли? Вы найдите мне нормальных людей, здоровых, которые не тратят на эту цацку дурную 7, 8, 9 часов дня жизни своей, каждый день. Каждый день. Это что, нормальные люди, что ли? Если честно. Ну, конечно, говорит, я нормальный человек, что вы от меня хотите, как бы. Вот вопрос нормы, как бы, он зависает в воздухе, как бы, значит. Ну и во всем остальном точно так же. Так что, дорогие братья и сестры, по-хорошему плакать можно каждый день. И будет о чем, и слезы не будут лицемерные. Надо плакать и об этом, и делать выводы. Но любая смерть, она о чем говорит? Знаете, как, что страшно, например? Вот именно страшно, когда, допустим, там происходит трагедия на какой-нибудь детской карусели, когда то место, где должен звучать только детский смех и больше ничего, вдруг превращается в место крови, трагедии и материнского плача. Вот именно этот контраст между ожидаемой радостью и совершившейся бедой, вот он страшен. Поэтому в нашей культуре радости, в нашей цивилизации, которая желает непрестанного счастья, смерть особенно страшна. Мы особенно пугливы стали, мы трусливы и пугливы именно от того, что у нас кладбище, как далеко от городов наше кладбище. Кто хоронил там родных своих более-менее недавно? Это куда надо ехать, чтобы доехать до кладбища? А как близко они были раньше? Вон Данилов, вон там Донской, там, вот тебе храм, вот тебе кладбище. Сколько нужно было потратить человеку времени, чтобы прийти на могилы своих родных в воскресный или субботний день? Полчаса, там, 40 минут, час, там, 20 минут, 10 минут. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, вот оно все рядышком. А у нас все очень далеко, так, чтобы не видно было. Не надо, не надо. Не мешайте нам жить. Западный стандарт, когда умирает человек, западный стандарт, он внедряется и в нашу жизнь. Все это паскудство мировоззренческое просочилось в нашу голову уже с изрядной долей, значит, так сказать, присутствия. Значит, умирает человек. Что делают, например, по деревням и в селах, вот так, там, где жизнь попроще? Смерть человека, например, в селе каком-нибудь, это событие, которым живет все село в течение 3 дней. Покойник лежит дома. В дом приходят все. И верующие, и неверующие. Верующие псалтирь читают. Дома говорят шепотом. Мужики за бутылку там яму копают. Батюшка с вечера панихиду служит. Потом отпевание. Потом все идут на кладбище, всем селом. Потом возвращаются на поминки. Потом приходят в этот же дом на 9 дней. Люди живут вот этим всем долго, долго, долго. Что делает сегодняшняя городская жизнь, цивилизационная жизнь, цивилизованная жизнь? Умирает человек, приходит служба специальная, люди одевают перчатки, респираторы, говорят, отойдите. Что-то там делают, увозят, красят, пудрят, марафетят. При этом, знали бы вы, как с ними там ведут себя, с этим бедным телом нашего любимого человека, эти как Харон, знаете, перевозчик такой-то, эти вечно пьяные санитары, как они их там бросают, дрова бросают с большей степенью осторожности, нежели тех бедных людей, которых там потрошат, там записывают, что-то там анализируют. Что там анализировать? Умер человек. Они там с бирками голые лежат, с номерками на ногах, закрытые простынями в этих морозильных камерах. Где. Это такое оскорбительное зрелище, что вы не представляете. Дай Бог не видеть. И потом, когда уже вы приходите там отпевать его или забирать его, его одели, вы приносите одежду, человека одели, подкрасили, намарафетили, последний раз его макияж ему сделали, он лежит красивый, как живой. Обложили его цветами, значит, такое быстренько-быстренько отпели, потому что времени никогда нету. Увезли, закопали, все, и там говорит, если вы желаете устроить поминки, у нас есть скидка 20%, как бы вам тут же какой-то бизнес предложат. На вашей смерти вам же и бизнес предложат. Все, чтобы побыстрее сделать и забыть. Чтобы ты не жил этим всем. Потом вечером все возвращаются к своим делам. И никто уже про покойника не помнит. Только на венках написано, мы будем помнить тебя всегда. Как бы так, как бы не так. Дули с маком. Никто не будет тебя помнить, кроме того, кто тебя по-настоящему любит. А таких людей много не бывает. Один-два человека будут тебя помнить. В лучшем случае. Остальные, зачем ты им нужен? Что им помнить больше нечего? Они помнят адрес дома, номер телефона, значит, там завтра на работу вставать. Вот это они будут помнить. А ты им зачем? Что ты такое большое место в их жизни занимаешь? Все, вот так вот, вот. Мы так живем. Мы так живем. Это у нас цивилизация называется. Отношение к мертвому человеку как к падали на самом деле. К нему относятся как к чему-то вонючему, страшному, которое нужно быстрее закопать. Как вы знаете, допустим, вот святой Иоанн Шанхайский, этот великий, этот человек, чудотворец, значит, он когда умер, Ян Максимович, он лежал в крипте собора, и там служились панихиды, люди приходили, люди его любили, и было за что. Он лежал там, значит, закрытое лицо у священников и архиереев, лица закрываются воздухом. Ручки открыты, и люди его целуют, плачут возле него. Отца, потеряли отца, чем люди. Приходит служба, американская служба санитарной слежки. Он говорит, быстро закапывайте. Они говорят, мы не можем быстро закопать, потому что сейчас должны со всего мира слететься архиереи на погребение, мы будем его хоронить как положено, там, в третий день. Он говорит, мы запрещаем вам держать его так долго здесь, законы штата не разрешают. Тело будет разлагаться, запах разложения будет попадать в воздух, вы отравляете, как бы, значит, мертвым телом, так сказать, атмосферу для живых людей. Как бы это нельзя. Они говорят, ну вы смотрите, проверяйте, как бы, если будет запах тления, мы будем тогда ускоряться. И они ходили вокруг него, как акулы, с этими дозиметрами, и замеряли воздух. Когда же завоняет мертвым телом? Когда же начнет это разложение, этот страшный мистический сладкий запах, этот мертвого тела, это самый страшный запах, между прочим. Из всех запахов самый страшный именно он. Запах мертвого человека. Когда же запахнет? Не пахнет. День прошел, два, они дежурят, не пахнет. Они там прям туда суют, там эти дозиметры, там прям в гроб. Оно не пахнет. 3 дня прошло, он как, от него как от живого. Как будто живой человек в душе помылся и лег спать. Понимаете? А они переживают, за нас переживают, чтобы мы запахом трупа не дышали. Это же цивилизация за нас переживает. Понимаете? Это Пилатово человеколюбие. Когда Пилат же хотел Господа отпустить. Вот Пилат это образ цивилизованного безбожника. Он цивилизованный, вполне безбожный, ничего плохого не хотел. Он посмотрел, говорит, я не нахожу в нем вины. Вы же помните, это одна из трагических фигур вообще мировой истории. Я в нем вины не нахожу. Эти ваши споры про имена, кто кому царь, кто кому там кто, оно мне зачем? Как бы? Разбирайтесь с ним сами. Они сильно его, они знали, как его напугать. Они говорят, он себя царем назвал. Всякий, называющий себя царем, противится кесарю. Ну, то есть римскому. А Пилат испугался тогда, что это, попасть в немилость кесарю для него это самое страшное, что может быть в жизни. И он говорит, ну что сделать, что жена пришла, говорит, не трогай праведника. Я ночью много пострадала из-за него. Друзила была святая женщина, кстати, она и есть святая, супруга Пилата. она была праведная, и там есть даже некоторые церкви почитают ее христиан как святую. Говорит, не трогай этого праведника. Он боится, что он должен с ним сделать? Ну что? Ясно, что убивать его не за что. Казнить его не за что. Евреи хитрые, они его взяли за горло. Они умеют. И он придумывает интересную вещь. В духе вот этой безбожной цивилизации. Он думает, он еще не понимает, насколько евреи заточены на смерть Иисуса. Он думает, они просто вредные, как бы, сейчас я сделаю такое, что они от него отстанут. Говорит, накажу его и отпущу. То есть он думает, я его сейчас побью, крепко побью, только что не убью. Солдатам дам его в приторию, пусть его, значит, изобьют крепко, так крепко, чтобы только одна душа только в теле осталась. И тогда евреи успокоятся. Он даже не думал, что это еще больше их распалит. И он говорит, накажите его. В надежде, что это битье избавит Господа от смерти. А что получилось вместо этого? Если бы не Пилатово желание вот это вот как-то выгородить Христа битьем, он бы не был так изувечен до креста. Ведь его еще до креста изуродовали. Иисуса Христа до креста изуродовали. Солдаты били его так, что он не перестал быть похожим на человека. По крайней мере, то, что плащаница Туринская сохранила, детали, физические детали, следы избиения. Это уже воскресший Христос, потому что Туринская плащаница, это уже он поднялся. Из нее я оставил ее, как бы сквозь нее прошел. Завернутый в нее был и вышел из нее. Значит, у него был сломан нос. Сломан. Можете себе представить, что такое? Когда бьют мужики друг друга. И вот сломали нос человеку, значит, вот у него был сломан нос, свернут на бок. Челюсть была сломана и свернута скула. Ну, били его просто, вот били, как бьют солдаты, например, человек. Один глаз совершенно затек и ничего не видел, то есть гематома на одном глазе полностью закрывала глаз. То есть, вот три детали, вот сломанный нос, свернутая скула и затекший глаз. Это, кроме того, это не единственное, что было. Плюс по всему телу он был скорпионами истерзан, то есть с него кожа висела лохмотьями. Его же били по животу, по лицу, по груди, по ягодицам, по ногам сзади, по ногам спереди, по всему телу переворачивали на живот, переворачивали на спину и били, 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 били. И потом надели на него этот терновый венок, палками надевали, потому что шипы этих колючек, этих восточных, они очень длинные и настолько острые, что они, их как гвоздь можно забить в стенку. То есть они процарапывали кожу и кости лба пронзали. То есть они доходили, могли до мозга дойти. То есть вот так вот еще надели на него эту штуку, понимаете? Это Пилат хотел его избить, чтобы он потом его этого избитого к ним вывел, изуродованного человека. И говорит, вот человек, эссе хомо. Он думал, ну, побью и отпущу. Хватит вам, типа, вы довольны? А они говорят, распни его. Распни его. Говорит, да за что его еще раз? Они распни его. Он хотел добра. Это был безбожный цивилизатор. То есть все гадости, которые в нашей жизни происходят, происходят от безбожных цивилизаторов. Они думают, ради вашего блага мы придумаем вам 148 справок, которые нужно собрать для того, чтобы вы поехали на отдых. Это для вашего блага. Вы пока их соберете, вы перестанете хотеть отдыхать. Это все для нашего блага. То есть все эти крючки и затворы, эти все бюрократические сложности, вся эта чушь, которая нас окружает, это все для нашего блага. Оно то, что нам должно помогать жить, оно нам мешает. Вот примерно так же такое-то человеколюбие Пилатова такое было. Так что разбойники, которые висели справа и слева, они были целенькие по сравнению с Иисусом Христом. Они были просто распятые с ним рядом. А он был изувечен, изуродован. И потом на него надели эту хламиду червленую, там эту багряницу поругания, какую-то одежду красного цвета, якобы это порфира царская такая, ну, посмеяться. И кланялись ему, радуйся, царь иудейский. Поклонились ему, на коленках поставили, посмеялись, потом заходили за спину, и со всей силы били его по ушам и по щекам. Говорит, угадай, кто тебя ударил. Знаете, такая есть детская, такая бум, такая. Кто? Знаете, такое? Кто тебе? Прорцы нам Христе, кто есть, ударите. Ну, для них весело было, они веселились. Привезли какого-то еврея, к ним бросили на растерзание. Говорят, делайте, что хотите, только не убивайте. Только не убивайте. Вот они его только что, мало что не убили. Это было для того, чтобы его спасти. А вместо того, чтобы спасти его, они ему добавили ран еще. И потом, когда одели это все, оно все пропиталось на нем кровью, кровью впиталось, это все засохло, потом с него это содрали опять все и одели в его одежду и посадили в тюрьму на ночь. Если кто-то из вас был в этой темнице, в которой Господь сидел в Иерусалиме, там такой стол каменный, две дырки такие, в которые ноги опускались. Внизу эти ноги сковывались обручем железным, и вот так на этом камне, в холоде, в каменной пещере со скованными ногами человек сидел в ожидании рассвета, в ожидании распятия. Такая история. Но это вот, значит, так Пилат хотел Христу помочь. Помог. Ничего не скажешь. Так что вот, братья и сестры, я возвращаюсь к первому посылу нашего начала беседы о том, что давайте, поскольку Страстная неделя, она слишком большая по вместимости, по глубине, чтобы нам ее всю пройти, ну, допустим, Евангелие, там те же все Страстные, как-то так по ним пройтись, то вы думаете о том, о чем, что важным будет нам сегодня сказать еще и коснуться. В целом же, подводя итог тому, что мы сейчас сказали, всему этому, уже немало мы с вами произнесли разных слов, я все-таки склонен считать, что наша цивилизация глубоко порочна. И ей не хватает твердых оснований правильного отношения к ближнему, к живому, к мертвому человеку, к своей собственной смерти, к вечной жизни, ко всему этому у нас не хватает твердых нравственных оснований. Мы в этом не виноваты лично, потому что мы уже пришли в этот мир, когда он уже был вовсю болен, когда он уже был пропитан болезнями. Однако от нас лично зависит научиться думать по-другому. Человек – это существо мыслящее, и то, о чем он мыслит, то и рождает дела. Поэтому нам нужно думать по-другому. Вот это, так сказать, на этом мы потратили с вами первую часть нашей сегодняшней встречи. Так, ну переходим, собственно, мы уже перешли с вами к страстям Господним, к Страстной неделе. Есть из вас кто-нибудь такой, кто знает или хотел бы повести нашу дальнейшую беседу каким-нибудь вопросом точечным? Саша, будь добр, записка какая-то. Пишите крупнее, я уже не такой зоркий глаз, как хотелось бы. Как бороться с помыслами? Как их отсекать? Есть понятие презрения помыслов. Как оно практически реализовывается? Есть такое понятие презрения помыслов. Это знаете как? Как если бы вот преподобный Амвросий Оптинский говорил, что, ну, вернее так, сейчас скажу. Это хороший вопрос. Значит, есть люди мнительные, есть люди податливые для помыслов, есть люди, которые очень легко открыты для этой атаки мысленной. Например, ревнивцы. Если человек ревнив, то ему не нужно много поводов для того, чтобы нарисовать себе в голове фантастические картины жутких измен того, кого он любит. Вот стол будет стоять, например, а ему померещится, что это, значит, высокий красивый юноша, значит, положивший глаз на его супругу. Серьезно, больше не... Наличие столба уже хватает. Он в лунную ночь, как бы, стол к нему сойдет, значит, за это самое, за Гулливера, как бы, значит, такое. Это, ну, это мысль, это такая мысленная открытость к вторжению таких мультиков бесовских и так далее. Вот ходит за человеком какая-то мысль, например, там. Вот. Это, об этом можно плакать и смеяться одновременно. Где-то такое, в каком-то кино это было, да есть и притча такая про цыганку, как она плакала. Молодая цыганка сидит и плачет. Я говорю, что ты плачешь? Она говорит, ну как же мне не плакать? Вот это я замуж выйду, она еще не замужняя. Вот это я выйду замуж, у меня будет ребенок. Вот это забеременею, значит, такой, и буду вот его носить и ждать его, это все, потом его рожу его и буду его кормить, баюкать, лелеять. А потом он ходить начнет, побежит на речку и утонет. И как же мне не плакать? Тут, значит, выстрел какую-то длинную такую, ту самую, сидит и воет. Значит, о том, чего в помине нет, она еще замуж не вышла. То есть не берет человек ближний кирпич, а думает, вот это не шутки, например, человек способен переживать о том, что его вообще не касается. Вообще о том, что его никак не касается. О том, чего нет, человек переживает очень часто. А о том, что есть, он не переживает. Ну и, соответственно, бывают назойливые помыслы. К таким людям они особенно приходят. Там страх бедности, например, там страх одиночества, страх болезней, там страх того, страх сего. Или просто какая-нибудь зараза просто жужжит и жужжит над ухом. Мысль, она ведь бессовестная, если она бесовская. Она будет жужжать, пока она тебя в гроб не загонит. Как тот комар, что льва победил в басне у Крылова. Так вот, что значит презрение помыслов? Это означает не думать о том, что тебя не касается. То есть не брать тяжелого в голову. Вернее, тяжелого в руки, дурного в голову. Говорит, не бери тяжелые в руки и дурное в голову. Для этого человеку необходимо учиться не обращать внимания на очень многие вещи. Не обращать внимания. Вот там в России Оптинский об этом говорил так. Ехал мужик по базару на кобылке своей, на телеге-то. И кобылку так, но, там поехали так. А кругом галдят, шумят, галдят, шумят. Оно что все, слышит, все такое вокруг него там. Крики, сплетни, шутки зазывал, и там все, купи у меня, там, как дела, здравствуй, приехали. Жук, галдят, шумят. А он говорит кобылку, но. И так весь базар и проехал. Вот это значит, человек не оба... Если бы он с каждым останавливался, с каждым беседовал, сказать, стой. И начал бы говорить с каждым, кто справа, кто слева, он бы этот базар бы проехал только к позднему вечеру. Значит, если мы будем с каждым помыслом разговаривать, с каждым помыслом останавливаться, иногда, например, борются люди с помыслом. Борются. Это очень тяжело. Есть такая борьба с помыслами, но иногда нужно бороться, нужно просто презирать его. Вот пришел, например, какой-то помысел человеку, какой-то гадкий помысел. А человек говорит, уйди от меня, помысел, и начинает с ним бороться. Я тебе дам сейчас. А вот он, чем ты больше с ним борешься, он тем больше на тебя нападает. Он вместо того, чтобы куда-то исчезнуть, он все больше и больше и больше становится. То есть, значит, нужно, говорит, да ну тебе, и пошел дальше. И пошел дальше. Вот, например, мир, вот мир наш. Его можно изменить? Мне, могу ли я мир изменить? Боже, сохрани, даже не пытайся. Ты просто поменьше в нем участвуй. Это и есть твоя победа. Вот Сергий Радонежский, почему он такой сильный? Почему он имел влияние на всю жизнь российского общества и церкви во весь XIV век? Почему у него такая, откуда такая громадная сила? Потому что он занимался что там? Политикой, связями, химичил, махинаторствовал, составлял тайные заговоры. Что он делал? Он ушел из мира. И вот то, что он факт ухода, сделал его сильным. Понимаете? То есть, чем больше ты борешься, например, там, с чем-то, тем больше ты изнемогаешь в этой борьбе и сам похожим становишься на то, с чем борешься. А когда ты уходишь от борьбы, говорит, да ну вас всех, я лучше уйду от вас. Вот это и есть победа. Это и есть победа. Говорят, давайте составим новое какое-нибудь братство, которое поставит себе целью изменить жизнь всего нашего общества. Сейчас напишем устав этого братства, выберем главу этого братства, потом будем думать и брать деньги для нашего братства. И начнем бороться за то, чтобы наконец-таки наша жизнь была благодатно-божественная. Ну что сказать? Говорит, бросьте вы глупости эти. Тот, который скажет, да ну вас, и уйдет и от них, и от этого мира, от этого братства новозачинаемого, он и будет победитель. Он победит. Потому что он не будет тратить время и силы на глупости. А вот для того, чтобы, понимаете, если вы будете, например, если вас будет какой-то поток нести речной, вы будете тонуть, и вас будет сносить какой-то бурной рекой. Я вас смогу спасти только в том случае, если я буду стоять на берегу, не с вами буду плыть, кувыркаться. Мы тогда друг друга утопим. Спасать утопающего можно, вот именно вот легче всего, вот именно когда ты стоишь, а он тонет, понимаете? Понимаете? То есть нужно быть свободным от мира, чтобы на мир влиять. Хочешь влиять на мир? Хочу. Будь от него свободен. И чем больше ты от него свободен, тем больше на него влияешь. Так же и с помыслами. Не влазь в них, не запутывайся в них, не борись с ними, пренебрегай ими. Пренебрегай ими. Вы подумайте, то есть я не призываю вас сию секунду это понять, но вы подумайте на досуге, это будет, кстати, очень интересная вещь, это может быть для вас целое откровение будет. Человек имеет власть над чем-либо тогда, когда он свободен от того, над чем он имеет власть. Понимаете? Ну, скажем так, если у меня есть деньги, много денег, но я их люблю, и я от них не свободен, тогда ресурс моего пользования деньгами будет очень ограничен. Я и буду зажимать, беречь, пересчитывать. Буду спускаться, как там, значит, скупой рыцарь, там, чахнуть там, над златом. А если они у меня есть, но я от них свободен, вот тогда у меня появляется ресурс правильного пользования. Говорит, мое добро. Хочу в речке утоплю. Хочу выкину. Хочу сожгу. Хочу тебе подарю. Хочу дом построю для бедных людей. Хочу школу открою для талантливой молодежи. Мое добро. Я ему не служу. Я свободен от него. И тогда я им пользуюсь. А если я и не свободен от него, и люблю его, то я его раб. Я к нему приклеился вот так вот. Как та мартышка, знаете? Как ловят мартышку в Африке. Выдалбливают в тыкве дырку. Насыпают туда что-нибудь вкусное, орешки или изюм. Так, чтобы руку засунуть можно было туда. И так, раз. А мартышке нет ума разжать руку, потому что как это, я разожму руку, если там изюм или орешки. Понимаете? И она не может. И она начинает психовать, как бы с этой тыквой бегать, потому что она как бы вот они, орешки-то, вот они, да. Но ты их никак не можешь, как бы, знаешь, вот. И она ее никак, эту тыкву в себя не это самое. В это время их как раз охотники ловят. Значит, надо быть свободным от того, над чем ты хочешь иметь власть. И тогда ты будешь эту власть, реальную власть будешь. Вот опять тот же преподобный Сергий. То есть он всю жизнь от мира убегал. И мир служил ему. И мир его слушался. Его слушались князья, его слушались воины, его слушались епископы. До сегодняшнего дня его вся Россия слушается. Та, которая его любит. Потому что он ничем в жизни связан не был. Перстень золотой не носил, с девушкой не танцевал, мороженого не ел, на море, значит, летом в отпуск не ездил. То есть у него не было никаких связей, которыми спутаны мы. Мы пользуемся миром, а мир пользуется нами. А он не пользовался миром, и мир ему служил. Понимаете? Вот. Потому что мы миром отчасти пользуемся, но тут еще большой вопрос, кто кем пользуется. Кто кем пользуется больше, мир нами или мы миром? Это надо подумать еще. У меня готового ответа нет, но надо подумать. Кто кем больше пользуется? Если ты ишачишь 11 месяцев на работе, а потом 20 месяцев в году, значит, тебе дают возможность там, уехать там, куда-нибудь там, в Сочи, значит, или лечь пузом кверху на морскую гальку, и это как бы, значит, за твое заработанное право отдохнуть, как бы там. Ну, еще надо, конечно, денег заработать, время выкроить там и не заболеть ни там, ни здесь, ни на отдыхе. Но это как бы сомнительное заработанное благо, мне кажется. Как бы, значит, вот, по-моему, мир пользуется мною больше. Он мною пользуется 11 месяцев, а я им только 20 дней в году. То есть я 11 месяцев работаю на то, чтобы 20 дней в году ничем себе не отказывать. Вопрос, кто кем пользуется? А если я нахожусь в другой парадигме поведения, тогда как бы, да мне не надо это, допустим, ну, типа, мне это не надо. Не надо. Мы про помыслы, ну да. А вот прекрасно. А почему не возвышают? Значит, смотрите, что говорили пророки. Пророки как раз восставали на еврейскую элиту. Потому что священники любят подарки, пророки пророчествуют ложь, каждый обдирает ближнего своего, каждый ржет, как конь, на жену ближнего своего, все утонули в грехах, поэтому никто не возвышает голос за правду. Именно-то голос за правду возвышает тот, кто не связан взяточничеством, угождением власти, блудом, обжорством и прочим. Он говорит, князья любят постыдное, с утра пьяные, с утра до вечера князья пьянствуют. Говорит, блевотина их отвратительно, как бы они не разбирают дело вдовы, там, сироты, они погрязли в грехи и готовы убить всякого, кто ничего не кладет им в рот. Это слова про князей сказано. Священники поддерживают их в этом. Говорит, нормально, ты князь, пользуйся властью, хорошо все. А эти за это им как бы там делятся добычей. Пророки за деньги пророчествуют ложь. И народ мой любит все это. И всем это нравится. Тут находится один какой-то Исаия, который не блудит, подарков не берет, взяток не дает, значит, там что-то там ни того, ни сего, идолам не служит, значит, по бабам не ходит. Вот у него-то и появляется право сказать, эй, вы что, с ума, что ли, сошли? А Господь, а закон, а заповеди? Вот он-то и свободен. Возвышает голос за правду тот, кто в грехах не утонул. Тот, кто утонул в грехах, не имеет права рта раскрыть. У него жижа до носа. Он бы хотел бы вякнуть, но он захлебнется. Он в дерьме по ноздри. Он не может крикнуть за правду. Там. Он даже караул крикнуть не может. Он только сопит носом, как бы рот у него закрыт, потому что он в дерьме по ноздри. Всякий молчун по грехам своим. Вот по грехам можно молчать, например, ради Христа. Молчу, не лезу, да ну вас, все равно вы лучше не станете. Был такой, есть и такое поведение. Лучше я помолюсь за вас. Это вот может быть так, да? А в принципе, как бы, если ты, например, в грехах утонул, то как ты будешь кричать? Что ты будешь кричать-то? Вот потому они и молчали. А если бы они разорвали путы, как говорит, расторгнем узы их, отвержем иго их, тогда можно кричать за правду. Вот, но нету никого. Говорит, я ждал, чтобы пришел кто-нибудь со мной. Говорит, там, ждал со скорбящего и не было, ждал помогающего и не обрел. То есть, кто станет со мной на сопротивников? Смотрит, нет никого. Никого нет. Я один в еврейской армии. Есть такой анекдот, знаете, такой. Сейчас, если не насмешишь, то никого ничего не научишь, между прочим. Сейчас. Если не насмешишь, немножко не развеселить человека, то он ничего не поймет. Он будет так смотреть на тебя. И так, говорит, понял? Понял. Повтори. Не понял. Пришел какой-то там боец там в еврейскую армию записываться. Ну там. А ему говорят, психологический тест провести с ним надо. Он говорит, если на вас нападает вооруженный араб, ваши действия. Говорит, я в него стреляю из автомата. Говорит, прекрасно, молодец. Очень правильно. А если нападает на вас три вооруженных араба, ваши действия, я кидаю гранату и стреляю в них из автомата. Говорит, молодец, прекрасно, вы очень, очень хорошо размышляете. А если на вас выезжает арабский танк, говорит, я стреляю в него с гранатомета, стреляю из автомата, потому что я бросаю, только говорит, у меня встречный вопрос, я что буду, один в еврейской армии? То есть, вот Исаия, святой Исаия, был один в еврейской армии. Все остальные делали, что хочешь, кроме того, что надо. Пророки, священники, царь, включая. А он им говорит, они им говорят, ты сегодня царь. Говорит, поверьте, они же говорили, им говорят, детей твоих на глазах твоих убьют. Иеремия говорил, на глазах твоих детей твоих убьют. Жен твоих изнасилуют, а скопят красивых юношей, которые прислуживают тебе, и тебя ослепят и голову в плен уведут, потому что Господь так сказал, потому что ты ничего не слышишь, тебе ничего не делаешь. А что делали все остальные пророки? Они ему тут же били в лицо. Говорит, ты как разговариваешь с царем? Ба-бам! В тюрьму его, башку с него снять, что он себе позволяет? Так и с Павлом поступали. Понимаете, что вот механизмы действия, как бы? То есть люди настолько погрузились в беззаконие, что они ничего не понимают. А когда им кто-то говорит, слушай, еще пару лет, и вам конец. Говорит, дайте ему по лицу посильнее, чтобы он замолчал. Самый наглый здесь нашелся, как бы один тут орет, понимаете. Один в еврейской армии, короче. Вот такие дела. Поэтому тайна наших молчаний – это обремененность наших, нашими беззакониями. Вот. Да.
Ну. Он начал разговаривать с народом. А почему наша власть, которая вчера случилась трагедия, молчит об этой трагедии? Замалчивает. Неужели нет доверия к нашему лидеру со стороны власти?
Как тебя зовут?
Меня Георгий.
Георгий, мы подвели черту уже под этим вопросом. У нас не политический митинг, и мы не решаем, мы сейчас не, мы не даем, я не даю пресс-конференцию по скажем, по трагедии в Кемерово, тем более не комментирую действия местных центральных властей. То есть это не мой уровень компетенции. Я сказал вообще о том, что такое страдание, что плакать можно каждый день, если ты будешь честным. Я вот о чем. Что же, поплачут сегодня, помитингуют и забудут. А плакать можно... А, то что ты сразу не говоришь? Тогда как, значит... Имею честь официально заявить, значит, что... вот хороший вопрос тут. Какие мысли должны быть, чтобы жизнь была хорошей? Вот это хороший вопрос. А давайте включим, как бы, значит, это самое, интерактив, микрофон. Какие, как вы подумаете, какие мысли должны быть, чтобы жизнь была хорошей? Мы частично в прошлый раз об этом говорили. Мы вспоминали с вами в прошлый раз про, а может быть, это не здесь было, это про Александрийского сапожника. Да. Вот. Все хорошие, то есть все спасутся, я погибну. То есть... Человек имел мысль в себе, что он хуже людей, которых он видит постоянно перед собой на улицах. Вот. Что еще? Мы еще отчасти говорили, что должна быть радость о том, что кто-то лучше тебя. То есть, когда ты видишь человека более искусного в профессии твоей, более милостивого, более, скажем, ну, например, ты отец, и он отец, но он хороший отец, например, а ты такой себе. Допустим, он там с детьми своими там то на бассейн, то в бассейн пойдет, там, то что-то лобзиком выпилит, то там в шашки поиграет, то с утра пробежку с ними сделает, то уроки проверит, то в театр с ними пойдет. Короче, занимается детьми, а ты не делаешь этого, думаешь, вот же ж такой-сякой, про себя думаешь. Говорю, как хорошо, какие классные есть мужики, которые вот... Такой папа такой. Вот у меня такого папы не было, и я не такой папа. А вот есть такие настоящие папы, такие, вот класс. То есть радоваться о том, что есть люди лучше тебя. Это, мне кажется, очень важный камертон душевного здоровья. Желать людям спасения. Вот не осуждать людей, видя чужой грех, покрывать его рогожкой. Ну, как этот самый, как Сим и Иофет закрыли грех Ноя одеждами, так и можно покрывать грехи окружающих людей. Вообще, знаете, что человек смотрит на мир из тюрьмы собственных заблуждений. То есть у нас есть некая внутренняя тюрьма, есть зарешоченные окна в этой тюрьме, и мы смотрим на Вселенную сквозь эту решетку своих собственных заблуждений. Но это классика жанра, я просто ее лишний раз повторю, это никогда не бывает бесполезным. Авва Дорофей пишет, что жили-были монахи в одном монастыре. Как-то вечером один из монахов прогуливался по монастырю и смотрит, кто-то из братьев, из монахов, перелез через забор вечером уже в сумерках и побежал в сторону мирского селения. И вот человек, видевший это, монах, подумал, говорит, кто-то из наших братьев завел себе там барышню в селе, кто-то из братьев блудит, ходит на свидание. Второй то же самое видел и сказал, говорит, кто-то из наших братьев воровать научился, побежал воровать что у мирских. Третий то же самое видел и сказал, кто-то из наших братьев тайком побежал раздавать милостыню. И Авва Дорофей спрашивает, почему три человека видели одно и то же? И так по-разному отреагировали на одно и то же зрелище. И ответ очень простой, что блудник, то есть человек, одержимый страстью блуда, наложил свою страсть на эту модель поведения. Потому что он бы, если бы уж он перелез через забор, он, конечно, бы не пошел бы за милостью, пошел бы какую-то бабу искать, значит, только. Он, соответственно, так и у него других мыслей просто нету. Он так и подумал. Второй был вороватый. Тот бы где-то какую-то курку украл бы, наверное, значит, или что-нибудь, это чужую яблоню бы оборвал. Ему там, может быть, это другое ему не нужно. Ему в этом радость. А третий имел душу милостивую и любил добрые дела творить, значит, и прочее, прочее. И он наложил свою реакцию на эту картину. То есть мы оцениваем мир именно исходя из того, кто мы сами такие. То есть для воров весь мир ворует. Почему я говорю, не верьте борцам с коррупцией, потому что это воры. Эти крики – это просто фиговый листок. Они просто воруют сами. И не могут себе представить, что кто-то вообще не ворует. Почему не я? Это вот читается между строк любого крика. Для вора все воруют. Для блудника все блудят. А для доброй души все спасаются. Все хорошие, всех Бог любит. Вот такую мысль нужно еще иметь. У того же Авы Дорофея, по-моему, или у кого-то другого из отцов, описывается случай. Тоже в сумерках вечером монах идет и смотрит у забора там или в кустах там или еще где. Его знакомый монах сплелся с какой-то дамой, значит, только в объятия. И так, кстати, они утешают друг друга. Он замер. Что делать? Орать, останавливать? Что? Ну что делать? Как бы убегать, как бы закрывать глаза? Ну как? Он стоит, борется, в нем вулкан. Потом он, значит, подошел к ним, пнул их, говорит, да хватит вам. А это был сноп сена. У него мультики в глазах, понимаете? У него мультики блудные в глазах. У него самого внутри кипит, как бы ему наружу кажется все. Ему кажется. Да хватит вам блудить, в конце концов. А мы не блудили, мы в шашки играли, например, такой. Да? Говорит, придешь, например, там друзьям, они в шашки сидят и говорят, а где бутылка? Говорю, какая бутылка? Что рассказываешь? Поверь, я вам, что вы в шашки играете, да? Где, говори, где? Да нет, ничего, мы действительно в шашки играем. Да, ну ладно. Ну, то есть, как бы, оно ж понятная вещь, понимаете? Так что вот какие мысли нужно иметь? Чем чище у тебя душа, тем ты чище смотришь на людей. Они для тебя и красивые, и хорошие, и такие, и сякие, и неповторимые, и интересные. Вот. И ты смиряешься именно правильным смирением, ты не считаешь себя лучше других. Вот такие мысли, в частности, тоже нужно иметь, чтобы иметь наследие в грядущем мире. Царство Божие. Как не унывать, если нет физической возможности присутствовать на всех службах Страстной Седмицы? Ну, слушайте, сейчас я вас смирю. Если бы вы... Кто это написал такой фокус? Такой написал? Покажись. Маска, я вас знаю. Ну, ладно, неважно. Смотрите, если бы, например, вам такой подарок сделали, освободили бы вас от всех работ на всю Страстную Седмицу, с условием, что вы будете на всех службах всей Страстной Седмицы. Где-то к четвергу вы бы ели... ползли, к пятнице вы бы взвыли, а в субботу вы бы уже плясали канкан, потому что скоро Пасха. То есть вы бы так замучились, с вас бы просто ничего не осталось. То есть после Пасхи вы бы перестали вообще молитвы читать, потому что вы бы почувствовали, что вы надорвались. Ведь можно надорваться, поднимая тяжести, можно надорвать душу, перемолившись. Вот, например, отстоишь, скажем, утреннюю Великой Пятницу, там, где со страстными этими Евангелиями, вот это все, а потом часы Великой Пятницы, а потом вечерня с теми же Евангелиями, а потом канон на повечерии, там, плач Богоматери, а потом вынос плащаницы, там, погребение, а потом... Да если вы все эти службы выслужите, то вы либо взлетите на небеса, и мы скажем, до свидания, помолись там за нас, либо вы скажете, слушайте, я не могу больше, это что за издевательство вообще такое? Это что такое вообще? Поверьте мне, то есть довольствуйтесь тем, что вы можете. У вас есть наушники и плеер. Слушайте Евангелие или песнопение Страстной Седмицы по дороге на работу или, или с работы. Если у вас там, поститесь насколько можете, не болтайте лишнего, то есть храните голод. Среду, например, там, пятницу, вообще не ешьте ничего. Когда можете, приходите в храм. В общем, делайте, что можете, потому что современный человек такой, что если все по уставу выполнить, он умрет. У священника любого существует серьезная, так сказать, дилемма. С одной стороны, он обязан служить по уставу, но с другой стороны, в его церковь входят рахиты, ну, духовные, ну, рахитики такие, знаете, животик толстенький, ручки худенькие, золотушные такие. Они... Надо стоять, например, 8 часов, а он через 20 минут уже, ему уже вертится, ему уже нудно. А когда закончится? Вот, например, Великий канон. Были на Великом каноне? Там на каждую песню канона нужно класть один земной поклон или три поясных по уставу. А всего там сколько там, подскажите мне, там 350 или 450 песен, там, что, тропарей. Вот положите мне 1500 поклонов, я посмотрю, если в каждой церкви, то надо будет, чтобы скорые стояли возле каждой церкви, потому что люди просто будут выползать на карачках с храма, по уставу отслужат и выползут на карачках, понимаете? Если бы постились все Великий пост, как положено, понедельник не едим, вторник не едим, среда не едим, четверг грызем сухарь, в пятницу причащаемся, там, в субботу там, едим там, вареный буряк, например, там, в воскресенье ложимся в больницу, все. Хотите быть подвижниками? Подвижничество всегда с вами. Кто хочет быть подвижником, подвижничайте. Это всегда с вами. Можно себе жизнь усложнить ради Христа очень сильно. Откажитесь пользоваться лифтом, ходите пешком. Выходите, например, за одну остановку до работы из метро или там, из транспорта, идите пешком какую-то часть дороги. Раздайте все деньги, которые у вас отложены на черный день ради Христа. Вот сделайте подвиг. Кто запрещает? Не ешьте, например, от сегодняшнего дня до Пасхи. Пожалуйста. И так далее и тому подобное. Как бы. Кто мешает, как бы, но все так жить не могут. И священник, любой из нас находится в вопросе, у него у нас проблемы. Мы должны соизмерять. У нас стоит в церкви, например, 25 человек. Из них один понимает всю службу, второй знает только Отче наш, а третий вообще только что пришел, вообще ничего не знает. И как-то надо их всех выстроить, чтобы они были вместе. Понимаете? Так что... Была такая история, у Паисия Афонского описывается. Но я еще скажу. Допустим, вот в советские годы, вот был такой Алексей Федорович Лосев, может быть, вы слышали, такой великий философ, великий человек. В тайном монашестве он был, кажется, Андроник его звали в монашестве. Это был человек громадных дарований. То есть, если собрать все наши знания и умения вот из всех голов, которые здесь есть, начиная вот с меня и заканчивая последним человеком, стоящим у прохода, это вот, значит, взвесить, как бы, значит, наши знания с его знаниями, то это было бы примерно, как, скажем, там, как столовая ложка, например, и полный стакан. То есть, мы были бы столовой ложкой, он полным стаканом. Это был человек громадной эрудиции, огромных знаний. Он был и астроном, и математик, и дирижер, и теоретик музыки, и классический филолог, знаток античности, и глубоко воцерковленный человек, знавший наизусть все службы. Звонарь был он по юности, значит. И он, у него предсмертные такие слова, он говорит, он был лишен всю жизнь возможности ходить на литургию. Был всю жизнь лишен возможности быть на службах, потому что он был советский профессор, преподавал там в разных вузах, писал книги там, прочее, как бы, значит, ну и ясно, что хождение в храм было под большим вопросом. И он говорил, что Бог дал мне много талантов и дарований. Я любил музыку, занимался математикой, очень любил античность, языки. Я был звонарем, пономарем, я любил... Больше всего в жизни любил литургию. И именно ее я всю жизнь был лишен. С чем я пристану пред Богом? Там он такой. То есть были великие люди, которые вообще не имели возможности в храм прийти. То есть мы сейчас просто немножко как бы сладкого переели. Вы себе гляньте, сколько храмов и каких. На какой, на любой выбор. И маленький приходской, и огромный кафедральный, и монашеские службы. Любишь подольше помолиться, в монастырь идешь. Там монахи красиво поют, все вычитывают, длинно служат. Там себе стал в уголочек, и пусть душа плачет и радуется. Хочешь побыстрее, там в приходской пойдешь. Там для мирских людей все покороче, там как бы приспособлено. То есть что хочешь, можно сейчас выбрать. У Паисия Афонского был такой случай, описывается. Некая барышня, я, наверное, рассказывал, но я расскажу еще раз. Некая барышня очень хотела замуж, что, собственно, естественно для девушки и никак не порочно и не грешно, не предосудительно. Но вместе с тем она хотела быть монашкой очень, что, конечно, уже мешает выйти замуж, безусловно. Она любила службу, поклоны, любила четки тянуть, любила там псалтирьку читать, посты соблюдать, ну, любила. И душа ее разрывалась между тем, чтобы она не знала, ну как, вот я деток хочу, мужа хочу. Хочу вот с мужем жить, и Богу хочу служить, как бы. И вот это вот раздрай этот ее мучил очень долго. Потом она вышла замуж за капитана дальнего плавания. По полгода он уходил в море, а полгода он жил с ней. И когда он уходил в море, как бы ей было очень одиноко, тоскливо, она скучала за мужем, ей было его не хватало, и она приходила к старцу и говорила ему, там Геронда, там батюшка, говорит, трудно мне жить на свете, говорит, муж мой, а он знал ее проблемы, говорит, муж мой по полгода уходит в море, оставляет меня одну, и я скучаю, по нему у меня не хватает его. Он говорит, ну, как бы, таких нахалов, конечно, говорит, поискать нужно с фонарем, как бы, значит, как ты. Ты хотела быть монашкой и замуж хотела, говорит. Для тебя Бог такое придумал, такое в природе вообще только одно бывает. Пока муж с тобой живет, живи замужем. Пока он ушел в море, будь монашкой. Все, как ты хотела, все тебе сделали. Тебе уникальная ситуация. Ты можешь быть полгода монашкой, полгода замужем. Как бы ты еще ропщик. Она пришла как бы жаловаться, значит, что такое. То есть Господь Бог подбирает ключи к этому, как искусный взломщик, так сказать, к нашему сердцу. Он взламывает наши эти секретные замки, как бы, я это хочу, ну на. А это можно еще, чтобы это и это, ну на, как бы там. А вот еще вот это, как бы, значит. То есть, ну вот, типа, яблоко-груша есть, на это, у нас же есть, да? Я яблоко хочу и грушу, на тебе яблоко-грушу. Я... Пожалуйста, то есть такое. И поэтому, скорее всего, то, что у нас есть, это и есть то, что нам надо. Просто мы имеем некую наглость не замечать этого и роптать, и выдумывать. Хочу молиться больше. Кто мешает? Молиться нужно всегда. Кто мешает непрестанно молиться? Молитесь, попробуйте. Но когда чайник закипит, значит, не забудьте крышку снять. Или с огня его отставить, потому что чайник закипает. И лучше, кстати говоря, не домолиться, чем перемолиться. Слышали такое выражение? Не домолившийся, домолится еще. Еще много у него будет возможность домолиться. Лучше, как бы сказать, не доесть, чем переесть. Лучше там, если чтобы место осталось, потому что это здоровей будешь. Как бы лучше не домолиться. А если перемолился, там что-нибудь такое, какая-то микросхема запаялась, как бы уже перемоленных их сразу видно. Видели перемоленных? Я видел. Недомоленный, здоровый, но голодный. А перемоленный, это такой. Так что... С каждым годом пребывания в храме молитвенный покаянный подвиг Великого Поста сходит на нет. Что было упущено? Ну, видите ли, когда человек будет отдавать Богу душу, какое чувство... наверное, будет генеральным, главным вот в момент этой отдачи. Ну, кроме страха, там, кроме тревоги о неизвестном путешествии, кроме горечи, расставания, кроме боли физической, потому что умирать больно, кроме всех этих сложностей, будет еще непременно чувство того, что да ничего-то, собственно, и не сделано. С чем я пойду? И с чем я пойду? Что тебе, что принесу, что тебе отдам? Что тебе скажу? Как? Ну, сейчас я пытаюсь вспомнить стихотворение одного поэта 19 века. Там он пишет про смерть. В общем, все внезапно озарится, что казалось и темно. Встрепенется, пробудится совесть, спавшая давно. И тогда она укажет на земное бытие. Что ж он скажет? Что ж он скажет в оправдании свое? Что скажет человек? Разве может человек гордо умирать? Ну, типа так, все нормально, как бы, хорошо. Иду за наградой, типа за получкой. Как бы. То есть отработал смену, иду получить, иду в кассу за зарплатой. Как бы, да? Я думаю, это невозможно. Поэтому пост проходит, и ты чувствуешь, что ну вот, опять не совсем все так, как хотелось бы. Но это, наверное, хорошая реакция, это правильная реакция здорового человека. И я думаю, что человек, который скажет, ух, классно в этом году попостился, такой, ох, ах же ждал в этом году копоти. То есть, дал стране угля, говорит, хоть мелкого, но много. Значит, попостился в этом году, о, мама, не горюй. Не, ангелы довольны, Господь Бог радуется, все. Глядят на меня и радуются. Говорит, видал ли ты раба моего Иова? Такой, без... То есть я думаю, что мы бы с ужасом отбежали бы от такого человека и постарались бы, наверное, с ним, так скажем так, лишний раз не разговаривать, не задавать ему никаких вопросов. А когда человек говорит, ну вот, как бы, пост прошел, я что-то чувствую, что... Не ахти. Ну, ты чувствуешь, ты видишь перед собой нормального человека. С нормальным нравственным настроем. У него критерии нравственности вполне, так сказать, здоровые. Человеку, как апостол Павел говорит, похвалюсь немощами моими. Победами хвалиться каждый может, а попробуй похвались немощами. Говорит, сладце похвалюсь в немощах моих. Да вселиться в Мессила Христова. Так что мы признаемся в том, что, ну, к сожалению... При всех наших стараниях, как бы, очень много осталось не сделанное, много сделано не так. Много сделано так, что лучше бы не делать даже. Ну что ж, ну вот так вот, к сожалению. Может быть, потом будет по-другому. Да мы, собственно, ведь не на себя же надеемся. Не на себя ведь мы надеемся. Мы же надеемся в Великую Пятницу, в Великий Четверг там будет говорить, там, слава страстям Твоим, Господи. Там, слава... долготерпению Твоему, Господи. То есть, слава Ему, а не нам. Что ж там поститься? Ну, поститься хорошо, но мы не этим спасемся. Все-таки Он умер за нас и воскрес за нас. Этим мы и спасаемся. Так что наше чувство неполноты, оно является признаком нашего духовного и психического здоровья. И было бы опасно чувствовать как-то себя иначе. Так я думаю. Каждый раз, готовясь к исповеди, я понимаю, что исповедую одни и те же грехи. Грех, гордыня. Получается, из этих помоев я не могу отмыться. Что делать? Дело в том, что это похожий вопрос на предыдущий. Есть некоторые вещи, которые разумеют сами собой, которые повторять постоянно, может быть, и не надо. По крайней мере, если духовник вам скажет, не говори мне этого каждый раз, это и так понятно. Ну и опять-таки, смотрите, например, допустим, человек повторяет на исповеди раз за разом. Это я уже из своей, как бы, личной практики говорю. Я делюсь с вами, вы у всех разных людей исповедуетесь, и пусть эти батюшки командуют вами сами, как им Бог откроет. Я вам скажу то, что я думаю, исходя из того, что я уже видел и перечувствовал. Вот приходит постоянно ко мне один тот же человек на исповедь. Скажем, исповедуется регулярно, например, там раз в неделю, раз в 10 дней. И каждый раз говорит, как бы, как стихотворение такое, знаешь, как в детстве. Там. Мы писали, наши пальчики устали, мы немножко отдохнем, опять писать начнем. Так он в таком духе. Такой. То есть, гордыня, несмирение, злопамятство. Обычно такие, там, нет смирения, нет терпения, гордыня, там такое. Приходит, нет смирения, нет терпения, гордыня. Причем пишут иногда, иногда уже заучат наизусть, что нет смирения, нет терпения. Поскольку мы знаем друг друга, я знаю, допустим, этого человека, ее или его, неважно. Я могу сказать этому человеку, слушай, давай так. Это, в общем-то, понятно. Давай эти фразы общие не говорить, потому что от частого повторения они теряют всякий смысл и вкус. Ты уже не чувствуешь, ты просто повторяешь их. давайте говорить какие-то такие вещи, такие серьезные, например, там, поругалась с мужем, например, да, или там позавидовал начальнику, там, матом ругнулся, когда за рулем ехал, там, выкурил сигарету, например, не курил год, выкурил сигарету, там, что-то, не знаю, там, похабный анекдот рассказывал, там, ну, что-то конкретное такое, да, а если этого конкретного нету, то давай не будем повторять эти вот эти стандартные, естественные вещи. Например, вот смотрите, я говорю там, нет смирения, например. Внимание, представьте себе, может ли быть такое время в нашей духовной жизни, когда мы скажем, то есть нет терпения, нет смирения, например, я прихожу, так, говорит, ну, терпения все еще нет, но смирение уже есть. Можете себе представить такое время? Я бы тоже отшатнешься, если такое услышишь, то отшатнешься. Говорит, я вам так скажу, батюшка, что с смирением у меня все в порядке. Значит, терпение прибавилось. Правда, его еще там недостаточно, но вот. Еще, конечно, гордыня там чуть-чуть есть. Вот. Мы будем иметь при себе какого-то болящего какого-то. Болящего. Потому что человек, покуда живет на свете, если пришел к тебе на исповедь Серафим Саровский, он бы тоже сказал, смирения нет. Но эти слова бы были такие, чтобы ты бы там завыл бы, заплакал, упал бы в ноги перед Евангелием или перед ним. Он бы сказал, нет смирения у меня. Он бы так это сказал, что ты бы вообще понял на свете вообще, что такое жить и что такое умирать. А вот мы этим частым повторением, мы повторяем самые очевидные вещи. Мы повторяем то, что мы будем всегда повторять. И возникает вопрос, а стоит ли всегда повторять то, что всегда и так будет повторять? Как бы я и так знаю. То есть я смотрю, например, на него, я говорю, Серега, я прекрасно понимаю, что нет смирения. Я это знаю. Другое дело, ты мне скажи, ты работаешь над тем, чтобы оно хоть немножко появилось у тебя. То, что его всегда будет мало, там, то, что его не будет достаточно, это понятно. Должно быть понятно и тебе, и мне, и всякому. Так вот, стоит ли нам превращать эти священные термины в словесный мусор? Я считаю, что мы просто их девальвируем, особенно если мы часто исповедуемся. Это каждую неделю мы произносим как тарабарщину, как это самое. Так, возьмем винтовки новые, на штык флажки, значит, с песнями в стрелкове, как стихотворение в школе. Все, порвали, все. Какую-то форму что-то сделали такое. Прочитал, тут мы порвали, значит, такое там. Следующее, как бы такое. Гораздо человечнее. Зная этого человека, зная его, сказать ему, например, у тебя серьезное что-нибудь есть за последнюю неделю? Вот серьезное такое. За рамками повседневного исповедания грехов. Допустим, там, где мы там говорим, там, объедокся, опихся, без ума смеяхся, доброту чуждую видев, то и язвен дых сердцем, тоже можно тарабарщину эту чертёрдить. Но тем не менее. За пределами всего этого есть что-нибудь? Нет. Ну все. Все, слава Богу, что нет. Это же хорошо, что нет ничего нового. То есть мы понимаем, что такое нет грехов. Это значит, что внутренние страсти, которые у нас есть, за протекшее последнее время с последней исповеди, не актуализировались, не подняли головы, не воплотились в конкретные дела. Вот что это значит, понимаете? Когда я говорю, например, батюшка, прошло 10 дней с последней исповеди, такого никакого вроде греха не было. Я не сумасшедший, я знаю, что у меня грехи есть. Это не значит, что я говорю, что я безгрешен. Боже, сохрани, я не больной, у меня нет справки, что я больной. Я понимаю, что у меня все грехи есть. У меня есть и это, и то, чего у вас нет, у меня есть. Но когда я говорю, что у меня не было какого-то, каких-то грехов, да, я просто-напросто признаюсь в том, с радостью, что мои страсти, которые есть, они не повылазили за последнее время, не воплотились в конкретные дела. Что одно дело, например, иметь... скажем, гордость, а другое дело, например, из этой своей гордости, например, взять и написать кляузу, например, на кого-нибудь. Понимаете? Это разные вещи. То есть гордость – это страсть, а вот, например, злопамятство – это дела, рожденные из гордости. Дела, рожденные из гордости. Поэтому страсти у меня есть. Надо их перечислять. Не думаю, что их нужно каждый раз перечислять. Но за последнее время ничего конкретного из меня не вылезло. Никакая гадость мною не родилась. Такая, чтобы ее нужно было рассказывать специально. Вот и все. И священник должен понимать, когда ему говорят, ну, слава Богу, не было греха, например, да? Некоторые могут там, что вы безгрешный такой, да, такие начинают тоже там что-то исполнять такое. То есть надо понимать, о чем человек говорит. Если ты знаешь его особенно, вот я знаю там тебя, ты придешь, что ты мне будешь рассказывать про то, что там, значит, что там лень, например, там, или обжорство такое, допустим, я знаю, что ты обжора, например, и ты знаешь, что ты обжора, и ты мне об этом уже 5 лет рассказываешь, как бы, значит, там уже давай не будем, как бы, значит, такое, лишний раз об этом говорить, я уже знаю, привет, обжора, как дела там? Ты говоришь, да ничего, вроде это самое, борюсь, батюшка. Ну там ничего страшного не натворил, нет, хочу причаститься, ну помогай Бог, иди. Как бы, эти вещи нужно упрощать, а не усложнять, мне кажется. Вот если ты не знаешь человека, тогда, конечно, надо максимально с ним познакомиться, узнать его. Причем узнать его с точки зрения мяса жизненного. Например, ведь разные грехи, например, у женатого и у одинокого. Допустим, там вы женаты, допустим, там да, это одно, нет, это другое. Если да, дети есть, нет. Почему? Допустим, там венчались, не венчались, живете отдельно там или с родителями вашими, или ее, уже рождается куча вопросов. А как вы с ними живете? Там, значит, там, уже есть о чем спросить человека, я его не знаю, с ним знакомлюсь. Мне его греховная палитра должна быть понятна из его конкретной жизни. Кем вы работаете? Какое образование? Женаты первым браком или вторым? Налево скачешь, значит, такое, или любишь жену свою, или там как там, что там такое, там как там, попиваешь, нет, там, ты что-то там куришь, там что-нибудь, нет, нормально все. О, хорошо, так ты хороший человек, рассказывай, что там такое, с чем пришел, в чем плачешь, о чем плачешь, в чем каешься, вот это то, допустим, одинокий, другое кино. Сколько лет тебе там, столько-то, был женат, не был, а что ты одинокий, не женатый, как бы, что с тобой не то, болеешь, что ли, допустим. Ну, тут уже другие вопросы уже возникают. Уже возникают другие вопросы. Вот. А как давно в церковь ходишь? А чем занимаешься? А где зарабатываешь? А кому помогаешь? Куда тратишь заработанное? Как бы жизнью доволен? Как бы с кем живешь? То есть я узнаю человека. Второй раз он уже пришел. Мне не нужно рассказывать опять все заново. Я уже знаю этого человека. Говорю, да, Дмитрий, привет. Ну что там? Что это? Допустим, если я знаю, что он ищет, например, девушку. А этого знаю, например, там, а Петр, знаешь, он уже живет со своей женой, например, ну, там, живет сикость-накость, например, там, на съемной квартире, там, как бы, и она ему полоскает мозги, что он деньги мало зарабатывает. То есть, уже понятно, значит, у него, у этого уныние, у этого раздражение, у этого то, у этого все, уже знаешь человека, что ты мне будешь там все рассказывать? Вот если ты, например, дал по лбу кому-нибудь, там, жене, там, или теще, вот тогда иди рассказывай. А, допустим, мы поругались, то есть, маты гнул? Нет. Молодец. Никому не дал, значит, по бестолковке? Нет, молодец. Вот. Долго обижался после того, как поругались? Да, говорит, помучился, хотел напиться, но не напил. Молодец. Это сам. Ну, короче, помирились. Когда помирились? Говорит, через день. Прекрасно вообще. Можно неделями носить злобу друг на друга. Через день-то хорошо, все. Ну, видишь, ну что? Ну, вот. Понятно. Ну, все, все. Больше ничего, вроде ничего. Ну все, с Богом иди причащайся. Все! А то начнем же там изображать из себя, как будто я Ава Макарий, так, а ты Ава Мефодий там какой-нибудь там. И начнут там, понимаешь, там, непрестанные молитвы нету, значит, непоколебимого постоянства, значит, в долготерпении нету. Там ум в сердце не сошел еще. Из 3000 Иисусовых молитв, значит, на сон грядущий, прочитаю только 250 и так далее. Ну, только, а кому это надо в нашей вот этой вот замученной, перепутанной, вот этой, в узлы завязанной жизни? Морским узлом все завязано, и надо с человеком поговорить по-человечески. По-человечески с ним поговорить. Потому что он приходит, он «Отче наш» с ошибками читает, а ты его начинаешь спрашивать про какие-то такие там послушания, или что это такое? Что такое послушание? Ну, там, значит, там это так далее, там, какие-то там термины всякие такие сложные. Это все потом, но не сразу же. А то понахватаются этих всяких аскетических красивых слов. А они к этой жизни нашей горбатой не лепятся. Это все равно, что нам на грязную стенку плитку класть. Ты ее клеишь, она через полдня отпадает. Ну, жизнь горбатая. Непрестанная молитва какая может быть у человека, который только вчера «Отче наш» выучил? Там, послушание. Кому послушание? Ты что, послушник какой-то там? Гордыня. Давайте разберемся еще, что такое гордыня. Там, допустим, там, как там есть такое классическое место, переписка Чехова с одним из братьев. И там и братец там один ему пишет там, для красного словца, типа там, я многогрешный, там смиренный, такой-то подписывается там в письме. И этот, значит, Антон Павлович ему говорит там, ты, говорит, я не помню там дословно, но говорит, ты знай, перед кем смиряться. Говорит, перед Богом, пожалуй, смиряйся, а перед людьми лишний раз шею не гни. То есть иметь достоинство надо, знать, перед кем шапку снять, например, там, перед кем, и не надо снимать, извиняюсь, не будешь ты перед всеми там на коленях ходить, как бы. Значит, ты должен, допустим, опять-таки, если человек начальник, например, он может быть архисмиренный, но у него есть свои обязанности, он должен находиться на высоте своего начальственного положения. Иначе от него будут все ноги вытирать, он будет смиряться, а у него подчиненные будут ноги вытирать. Начальник будет начальником. Где-нибудь там, метни какую-нибудь гром и молнию какую-нибудь там, заори на кого-нибудь, что, орать не умеешь, что ли? Я смиряюсь. Будешь смиряться, уходи с работы, раз ты смиряешься. Он говорит, я начальник предприятия, как бы, значит, такое. Мне нужно выгнать человека, он мне всю работу запорол. Говорит, можно выгонять или нельзя? Можно, конечно, выгоняй его с треском, чтобы ему не пахло больше. Говорит, так это же грешно. Что грешно? У тебя это сам, все предприятие перекосилось на бок из-за одного лентяя, лодыря. Ты начальник или не начальник? Начальник, выгоняй его вон. Благословите. Бог благословит. Все, иди. Все. А то начинают такое, да вот понимаете ли, понимаете, значит, понимаете ли такое. Вот, он будет 300 раз извиняться, говорит, извините, уважаемый хулиган, мне придется вас отвезти в отделение такое. Если бы менты так с нами разговаривали, значит, мы бы на голову сели, значит, уже давно бы на них ездили верхом и в ковбоя играли, вот, в Чапаева там друг за другом. Нагрешил, значит, иди сюда, и как даст тебе поперек хребта, как бы, и правильно сделает, между прочим. Если с футбольными фанатами, говорит, уважаемые футбольные фанаты, просим не бить бутылкой по голове сидящего впереди человека. Убедительно просим. Значит. Иначе мы будем очень скорбеть об этом ударенном вами человеке. Зачем вам эти все палки, там, эти все баллончики, там, эти все браслеты, наколенники, налокотники, шлемы эти все? Чтобы дать по башке палкой, значит, такой, не получить нож в живот, значит, жилетик должен быть, значит. Это, а это такая работа, что они же не могут туда в ковбойках, в шлепанцах приходить. Так что надо адекватно себя вести, надо адекватно себя вести. Ты монах? Нет. Мирской, мирской. По мирскому со мной разговаривать. И я с тобой буду по-мирскому разговаривать. Со священником по-священнически, с монахами там по-монашески, с женатыми по-женатому, там, со старыми по-старому, с женщинами как с женщинами, с рожавшими как с рожавшими, с малолетками, значит, у которых не, там, лишние две дырки в голове, там свистит сквозняк. Надо по-другому надо как-то говорить, значит. Все надо как-то, все адекватно это все. А то они все приходят, говорят, нет смирения, говорят все. Какого смирения? На улице такие маты все гнут, что это самое, что думаешь, что они, что это самое, как будто Пушкин не здесь родился. Такое впечатление, что Пушкин родился в Америке, а Гоголь во Франции. Люди разговаривать разучились совершенно. Никто не умеет нормально говорить, как бы. Кого не послушаешь, как бы, значит, говорят на каком-то албанском языке. Вот. А потом в церковь приходит, платочек завяжет, такой, нет смирения. Вот такие дела. Я для того вас и веселю, чтобы вы не унывали. Вон вы как смеетесь, как у вас лицо цветет. Зачем я вам это самое тут, понимаешь, перед вами монолог одного актера разыгрываю? Потому что всем людям плохо живется. Потому что все задолбанные, если замученные, извиняюсь. Вырежу. Все замученные, уставшие, дезориентированные. Тоскливые, печальные, у всех сердце чахлое. Сердце, как финик, значит, залежалый. Как это самое, понимаете, даже не как сухарь, как бы, а как что-то более сморщенное. Такое. Люди потухшие, люди, не знаю, безумные причем еще. Гляньте, что мы по телевизору смотрим, какую люди мы музыку смотрим, слушаем. О чем мы говорим, как мы живем. И ясно, что люди унывают, а тут еще им говорят, что впереди умирать придется, потом еще можно в ад попасть. Ну как тут не заунываешь? И на земле живешь, как это самое, как оторви и выбрось. Как, значит, тут еще, оказывается, еще после смерти можно в ад попасть. Как бы. Вот это весело. Как бы. И все унывают. Как бы. Так вот Исаия, тот, который не сидел по ноздри, в отличие от многих других. Он говорил: утешайте, утешайте Иерусалим. Рците Иерусалим, к сердцу Иерусалима говорите: мир тебе, Господь твой посреди тебя. Радуйтесь и веселитесь, воссияет свет над тобою. Там сколько у Исаии чудесных вещей там сказано. Говорит: поднимите голову, люди мои, распрямите плечи ваши. Господь посреди тебя. Не забыл тебя, святой Израилев. Счастье ждет тебя. Впереди там сияет перед тобой этот город золотой на вершине холма. То есть придем все народы, поклонимся Богу нашему. Там на гору взыдем такой, значит. Говорит: утешайте людей моих. То есть скажите им, что мир тебе, не унывай, радуйся. Вот это надо как-то поднимать людей, как бы, значит. Потому что сегодня про ад рассказывать можно, всегда можно про ад рассказывать. И чем точнее будут твои слова, тем они будут полезнее в любом случае. Но мы живем, мы уже нюхаем запахи из-за дверей. Мы живем в предбаннике ада. Мы уже живем на расстоянии вытянутой руки от него. Как будто мы стоим на пороге некой кухни и уже нюхаем запахи из кухни доносящиеся. Мы уже слышим, что в этих котлах варится. Мы уже почти в аду живем. Нас только в плечи толкни, и мы вломимся в эти адские двери. Все. До рая нам еще. О-о-о-о-о. Как это говорит? О, улитка, взбираясь к вершине Фудзи, можешь не торопиться. В рай. Это японское стихотворение. То есть это нам в рай, так, как улитка на вершину Фудзи. А в ад нас только, я еще раз говорю, только в плечи пхни, и как в оркестровую яму вот так вот свалишься, как, и там туда и полетишь, как бы. И мы это чувствуем все. Мы чувствуем все это, мы невротики все. Мы боимся Третьей мировой войны. Мы боимся кого хочешь и чего хочешь. И справедливо боимся, между прочим. Мы не успеваем выспаться за ночь, мы просыпаемся уставшими. Вы заметили, что мы за ночь не высыпаемся? Это в деревню, если приехать, значит, там петух пропоет, ты раньше него встанешь, уже будешь выспавшийся. Уже в 5 часов ты уже огурчиком будешь бегать босиком по траве, босоноги мочить, как бы. А здесь, в городах этих, в этих каменных мешках, значит, мы уставший засыпаешь, уставший просыпаешься. И ночью тебе гадости снятся, с которым нужно на исповедь идти. И ты как будто в аду живешь уже, да, да. Поэтому вы не одна мучаетесь унынием. Кто не мучается унынием? Покажите мне такого человека. Поэтому надо утешить людей, взбодрить людей, обрадовать людей не фантазиями, не выдумками своими. То есть не нужно устраивать, значит, аншлаг или камеди-клаб, чтобы веселить людей. Но в нашем варианте нужно просто открыть Священное Писание и сказать: о, смотрите, как сказано, видишь, как написано. Говорит: не радуйся обо мне, написано, неприятельница моя. Хотя я упал сегодня, но я встану. И хотя я во тьме, но Господь свет для меня. Вот написано. Видишь, как красиво написано? Поэтому не унывай. Ты упал, но ты встанешь. 7 раз упадешь, 7 раз поднимешься, а 8-й раз тебе Бог не даст упасть. Так тоже написано, видишь? То есть надо книжку разгнуть и прочесть нужные слова из нее. Нужные слова унывающему человеку. Дезориентированному, современному, перепуганному, несчастному человеку, которому скоро умирать пора. А он и не жил-то толком. Что он в этой жизни видел? Дом, работа, санаторий, дом, работа, крематорий. Все. Вроде еще вчера, да самое, ходил по лужам в ручах, это, говорит, куда умчалось с детства, какие города, значит. Такой смотришь, уже борода седая, как бы, значит, уже тебе в трамвай место уступают. Когда это все было? И потом ласты склеишь, как бы, значит, и тебе на венке напишут: мы вас никогда не забудем. А на самом деле в углу заплачет мать-старушка, слезу смахнет старик-отец, и все, больше никто. Все остальное это борща сварят, на поминках съедят и по делам разбегутся. Все. У каждого свои дела, у всех свои проблемы. А ты и жить-то не успел еще, елки зеленые. Тебе уже умирать пора. Поэтому надо утешить человека современного, утешить его. Утешайтесь, значит, как говорит апостол Павел, пишет: вся елика преднаписана быша, в наше наказание преднаписашася. То есть все, что было написано в Ветхом Завете, для нашего научения было написано: да терпением и утешением писаний упование имамы. То есть чтобы терпением и утешением из писания мы имели надежду. Слышите? Противоположность отчаянию что? Надежда. Надежда. Мой компас земной. Это, кстати, духовная песня. А песни довольно одной. Какой, между прочим? Воскресная песня по Евангелию. Воскресение Христово видевшее. Поклонимся святому Господу Иисусу. А песня довольно одной. Чтоб только о доме в ней пелось. Это духовные. Если хочешь, можешь найти духовные следы в Колмановском и в Дербеневе, и где хочешь. Лишь бы только искать. Не спать, а нюхать. Нюхать следы присутствия моего божества. Значит, вот терпением и утешением Писаний имеем надежду. То есть терпим, терпим. Я терплю свое. Как, представьте себе, как горбатый человек, например. Он носит свой горб, пока не помрет. Значит, вот носим свои горбы и утешаемся из Писаний. И не теряем надежду. Отчаяние, это слово чаять, ждать. Отчаянный, тот, кто ничего не ждет. Ничего не ждет. Вот он уже все. Это, если угодно, ослик Иа. Вот сангвиник там, Винни-Пух, это самая здоровая личность, как бы, на всем пространстве. То есть он вообще ни о чем не парится, как бы. Холерик там, пятачок, он вечно там снует, бегает. Там флегматика нет, значит, такой, а этот самый, кого там, меланхолика нет, вернее, там, а флегматик там как раз Ио. Вот он унывает, он отчаянный. Говорит, как дела, Ио? Хорошо, если они вообще могут быть хорошими. Как-то так он отвечает. А чего от них еще ждать? Как бы? Конечно, в общем, это самое. То есть отчаяние, это когда ты не ждешь ничего, ни от ближних, ни от неба, ни от будущего, ни от настоящего. Чего мне еще ждать? Ничего не будет. Будет. Значит, терпением и утешением Писаний имеем надежду. Так что, дорогие братья и сестры, на этой высокой ноте мы с вами отмечаем завершение третьей нашей встречи. И, конечно же, на Страстной Седмице мы будем, как можем, поститься, как можем, будем, как сможем, будем стараться поклониться в духе и истине долготерпеливому Спасителю нашему Иисусу Христу, Его кресту святому, Его гробу пустому. Это все как кто может, как кого получится. Вот. И мы встречаться не будем. На Светлой Седмице, я думаю, тоже мы встречаться не будем. У вас будет панкреатит. У вас будет... Значит, всякие кишечные, всякие затруднения из-за жора этого, значит, пасхального. Вот поэтому, значит, мизим незаменим в этом после Пасхи. Значит, и встречаться мы можем только уже, конечно, после недели Фоминой, если будем живы, здоровы, и Бог благословит. Спасибо, Господи.
Достойно есть Якова и Сину, блажить Дитя Богородицу, пресноблаженную и препорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Дотос, желаю страстную неделю провести максимально сердечно, со слезами, а Пасху встретить уже с другими слезами, радостными. Аминь.